Сегодня в цивилизованном мире, или в том мире, который мы называем цивилизованным, рабства, по крайней мере, официального рабства нет. То, что сейчас в Америку приезжают очень много нелегальных иммигрантов, и многие из них оказываются в настоящем рабстве у своих же нелегальных иммигрантов, которые приехали до них. Это очень печально, но это, конечно же, пресекается законом. И в цивилизованном мире официального рабства сегодня нету. Мы знаем, что каждый человек считает себя цивилизованным. Я еще не встречал ни одного человека, который с гордостью сказал бы: «А я не цивилизованный». И наше общество мы называем цивилизованным миром. Я подозреваю, что мы называем себя цивилизованными людьми, а средневековье мы называем нецивилизованным миром. Но у меня к вам такой вопрос. Если бы вы подошли к человеку, живущему в средневековье, и спросили бы него: «Ты цивилизованный или нет?» Я вас уверяю, он бы сказал, что он цивилизован. Так что каждый называет себя цивилизованным, и каждое общество называет себя цивилизованным обществом, и каждая эпоха называет себя цивилизованной эпохой, а, соответственно, все остальные нецивилизованные. И в цивилизованном мире, как мы его знаем сегодня, рабства нет. Тем не менее, в Торе говорится о рабстве, и в Торе есть законы о рабстве. И для того, чтобы это понять, нужно сделать очень важное вступление, которое объясняет, что то, что называется рабством в Торе, и то, что западный мир сегодня знает как рабство, это, как говорили в Одессе, две большие разницы. Называние кого-то рабом в Торе и называние кого-то рабом в западном мире – это два разных раба. То, что Тора называет рабом, сегодня называется работником. Согласно законам стран, в которых были законы рабства, в Америке, в Европе, в Азии, рабовладелец владел рабом, поэтому он назывался рабовладелец. Он им владел. Это был его предмет. Это была часть его имущества. Согласно законам Торы, ни один человек владеть другим не может, поэтому хозяин владел плодами труда раба, но не рабом самим. Поэтому Тора запрещает бить раба, тем более убивать раба. Тора обязывает рабовладельца заботиться о всех нуждах раба. Если у него есть дети, заботиться о его детях, обеспечивать им лечение, если они заболели, им нельзя давать голодать. По законам Торы человек должен дать своему рабу есть, прежде чем он садится сам кушать. Законы, по которым евреи должны были относиться к своим рабам, намного строже, чем многие законы, по которым сегодняшние работодатели должны относиться к своим работникам. Сегодня нет ни одного закона, говорящего, что CEO корпорации не имеет права выписывать себе чек на зарплату, прежде чем он выпишет чек на зарплату своим работникам. Если вдруг в бюджете мало денег, и кому-то нужно остаться без зарплаты, то я подозреваю, директор скорее выпишет себе чек в первую очередь, чем кому-то из его работников. У него расходы больше, у него много домов, яхта, Maybach, Lamborghini. Правильно, у него больше расходов. Как один известный политический деятель в Америке некоторое время назад выступал и говорил: да, мы только начали нашу политическую деятельность, мы были такими бедными, у нас даже не было денег, чтобы оплачивать суду за наши дома во множественном числе. То есть они были такими бедными, у них не было денег, чтобы оплачивать суду за свои дома. Это что касается рабства. В Торе есть законы рабства. Тора разрешает рабство. Но то, что Тора называет рабством, это совершенно иное, чем то, что называется рабством в западном мире. Так вот, один из законов, касающихся рабства, заключается в том, что если человек освобождает своего раба по каким-либо причинам, либо его срок подошел, потому что мы знаем, что согласно иудаизму, в большинстве случаев человек никогда не был рабом на всю жизнь. Люди были рабами только до 7-го года, Шмита, Йовель, 50-го года. И если человек добровольно хотел быть рабом на всю жизнь, так он уже становился пожизненным рабом. И были люди, которые хотели быть рабами добровольно, просто потому что, может быть, у них не было возможности себя обеспечить другим способом или каким-то другим причинам. Тора это разрешала, но Тора это возбраняла. Так вот, когда человек выходит на волю, либо потому, что его срок подошел, либо потому, что его кто-то выкупил. Мы знаем, что человек мог оказаться в рабстве, потому что ему нужно было выплатить какой-то ущерб, который он нанес другому, и у него денег для этого не было, и тогда он оказался в рабстве для того, чтобы обеспечить выплату своего ущерба. Но вдруг у него оказался там богатый дядя, который решил на ним жалиться и сказал тому, кому он принес этот ущерб: я за него выплачу твой ущерб, освободи его. Раб мог быть выкуплен на свободу, или его срок мог подойти, или рабовладелец мог по своей воле освободить раба. Мы знаем, что в еврейской истории описываются ситуации, когда рабовладельцы по своей воле освобождали рабов и потом нанимали их как вольнонаемные работники. Почему? Потому что в отношении условий работы вольнонаемного работника в Торе нету ограничений. Если я хочу, чтобы мне кто-то мыл полы за $3 в час, если я найду кого-то, кто будет согласен мыть полы за $3 в час, то пусть он моет полы за $3 в час. Тора не останавливает ни одного человека работать за любую сумму денег. В этом Тора поддерживает концепцию свободного маркета, свободного рынка. Поэтому официальная цена, например, у меня есть раб, который мне мыл полы во всем стане. У меня большой дворец, и мыть полы и чистить мой дворец – это была работа на полную ставку. Okay. И в моем дворце был человек, который все, что он делал, только мыл полы и протирал мебель и следил за чистотой. Это была его работа на полную ставку. И, скажем, в теории, для того, чтобы нанять такого человека на полную ставку, мне ему нужно платить энную сумму денег по сегодняшним рыночным условиям. Энная сумма денег, возьмем в теории, $1000 в месяц. Я сейчас из головы просто выбросил сумму. $1000 в месяц, чтобы мыть мне здесь весь дом. Но проблема в том, что у меня раб, которого мне нужно кормить, и мне нужно обеспечивать его проживание. И вы знаете что? У него еще жена и дети. А когда у меня раб, то мне нужно обеспечивать не только его проживание и его еду, а еще всей его семьи проживание и всей его семьи еду. А у него, заразы, много детей. И мне нужно всех их обеспечивать. Подсчитал я, сколько мне этот раб стоит. И мне этот раб стоит намного больше, чем $1000 в месяц. Так я сижу и думаю, мне здесь моют полы за сумму в 2 раза больше, чем я мог бы нанять вольнонаемного. Такой раб не только в убыток. И известны в еврейской истории ситуации, и они в Талмуде описываются тоже, когда рабовладельцы освобождали своих рабов, а потом нанимали их же как вольнонаемными. Почему? Потому что мне этот раб, как мой раб, стоит $2000 в месяц. Я ему говорю: слушай, я тебя не могу содержать. Никто не хочет быть рабом. Я говорю: я тебя освобожду. Ты будешь свободным человеком. И как свободным человеком я тебе найму, знаешь что? Другие тебе будут платить за эту работу $1000 в месяц. Я тебе заплачу 1100. Потому что ты хорошо работаешь. Я тебя знаю, ты уже знаешь этот дом. Ты будешь доволен. Я тебе буду платить больше, чем другие, на 10%. Ты обретаешь свою свободу. Я обретаю хорошего работника за более дешевую цену. Все довольны. И так люди иногда и поступали. Так что рабов иметь не всегда было выгодное дело. Так вот, есть один интересный закон, касающийся рабовладельцев. Когда я освобождаю своего раба, опять же, по любой причине, я должен обеспечить ему выходное пособие. Так сказано. Как оно вычисляется, это уже другое дело, мы можем отдельно поговорить. Но есть концепция выходного пособия. Почему? Для этого в Торе описываются в еврейском законе, в частности, Рамбам пишет и другие комментаторы. Для этого есть две причины. Две причины для выходного пособия. Первое – это то, что я должен показать благодарность за его труд. Он трудился, и он работал у меня энное количество времени. Я должен показать ему благодарность. Почему? Потому что работу раба, как правило, принимают за данное. Работу вольно-наемного человека не принимают за данное. Почему? Потому что ты ему платишь зарплату. Он ко мне приходит каждые две недели, или как часто там я ему выплачиваю его зарплату, и это я ему даю чек, и он видит, что я тем самым благодарю его за свой труд. Если я нормальный человек, то я ему даже, может, спасибо скажу за его работу, может, даже его похвалю. Может быть, я ему даже бонус дам. Рабу. Какой ему дам бонус? Еще одну картофелину? Какой? Денег раб не получает за свою работу. Поэтому за работу раба, то есть если человек, приятный человек, он ему будет говорить спасибо, но обычно работа раба принимается за данное. Так вот, есть официальное спасибо, которое я должен ему сказать, когда он заканчивает свой срок. Я должен дать ему небольшой тип, чаевые. Я должен дать ему выходное пособие. Это первая причина, которую описывает Рамбам. Вторая причина – это то, что он начинает сейчас свою жизнь как свободный человек. Я должен дать ему что-то, с чего он сможет начать. Если я его выставлю на улицу голым боссом, без двора, без скала, куда он пойдет? Он был рабом лишь у меня 7 лет. Он честно отработал то, что полагается. Выходит он сейчас на свободу, на что он завтра утром будет кушать завтрак? Где он будет сегодня вечером спать? Что ему делать? Кому он пойдет? Может быть, у некоторых есть работники, может быть, у некоторых работников есть семьи, может быть, у некоторых работников семей нету. Поэтому я должен дать ему выходное пособие, чтобы он с чего-то мог начать свою жизнь. И Рамбам, кстати, пишет, что из этих двух соображений мы видим разницу в подходе к выходному пособию. Если мы говорим, что пособие – это просто чаевые, которые я ему даю как спасибо, тогда здесь никакого размера нету. Когда ты даешь человеку бонус, бонус не должен никак математически соответствовать его работе или моей благодарности. Просто какой-то бонус. Я даю человеку, я за его работу должен ему выплатить ту же самую $1000. Он очень хорошо здесь работал, он очень правильно все сделал. Я хочу его отблагодарить. Я ему дам что-то дополнительное. Что я ему дам? Может быть, я ему дам дополнительные $50, может быть, дополнительные $100, может, дополнительные $200. Окей. Но сумма этих чаевых не столь важна, как сам факт чаевых. Это первое. Вторая причина, которая описывается, то, что я должен помочь ему начать свою жизнь, самостоятельную жизнь, здесь уже есть какие-то соотношения. Сколько он у меня здесь работал? Как ему будет тяжело вообще начать свою жизнь? Если я дам ему выходное пособие в $1, этот $1 ему никак не поможет. Он ничего себе не сможет купить даже на завтрак за эти деньги. То есть поэтому какие-то математические соотношения, как человек должен себя вести как рабовладелец, что он должен делать. Теперь, мы знаем, что у нас сегодня рабства нету, даже рабство согласно Торе. Рабство согласно тому, что это было в Европе, в Азии, в Америке, когда рабовладелец владел человеком, в прямом смысле этого слова, владел рабом. Согласно Торе этого никогда не было. И согласно Торе этого сейчас нету тоже рабовладельчества. Согласно Торе сегодня тоже не практикуется, потому что у нас нету ни одного государства, которое живет по законам Торы, даже, к сожалению, Израиль не живет по законам Торы. Так вот, так как у нас нету ни одной страны, ни одного государства, которое живет по законам Торы, то поэтому рабовладельчество нигде не позволяется ни в одной стране, поэтому мы живем здесь, где бы ни жили, в Америке, в Израиле, в Европе, в любой другой точке мира, мы не имеем рабов. Так вот, у нас сегодня нету рабовладельческого строя. И мы знаем, что Тора применима и Тора важна всегда. И Тора актуальна во все эпохи. Так зачем же нам сегодня читать о законах рабовладельчества, если у нас сегодня нету рабовладельческого строя? И мы понимаем, что в законах рабовладельчества есть много идей, которые мы должны подчеркнуть для себя сегодня, даже для своей повседневной жизни. И Ребе Левицхак, отец Ребе, упоминает две вещи, два момента, совершенно разных. Первый – это то, что касается нас, когда мы преподаем Тору или учим других людей чему-то. Когда мы знаем, что человек, который слушает кого-то другого, урок, вы слушаете подкаст, вы смотрите YouTube-видео, когда вы воспринимаете что-то, что вам передает другой человек, вы находитесь в положении раба. Что это значит? Раб – это человек, который, как мы сказали, согласно Торе, он не принадлежит никому другому. Человек сам себе принадлежит и никому не может принадлежать. Но когда человек слушает кого-то или когда человек учится чему-то, он должен быть полностью поглощен тем, что он изучает. Он теряет самоощущение. Он о себе в этот момент не может думать. Если я сижу на уроке и в этот момент начинаю думать о том, что я голодный, у меня голова болит, я устал, а дома у меня еще не помытая посуда, а мне еще нужно выгуливать собаку, то вы знаете что? Вы придете домой с урока, и вы поймете, что вы ничему не научились. Почему? Потому что вы думали о себе или о своих проблемах, о своих вопросах, а не о том, что вам преподавалось. Для того, чтобы быть хорошим учеником, необходимо забыть о себе и думать только о том, что вам преподают. Именно поэтому в Торе объясняется, что раб на самом деле сам из себя ничего не представляет. Он является полностью частью в своем самосознании своего рабовладельца. То, что рабовладелец ему говорит делать, он должен делать. То, что рабовладелец от него хочет, он должен выполнять. И это позиция раба. Раб, который думает о себе, будет плохим рабом. Ученик, который думает о своих вопросах, будет плохим учеником. Поэтому человек, который находится на уроке, который сидит на уроке, он в положении интеллектуального раба в этот момент. И, кстати говоря, в Кабале объясняется, и в хасидизме об этом говорится очень много, разница между хохма и бина. Хохма – это позиция восприятия информации извне. Бина – это позиция аналитического рассуждения. И эти две обе инстанции необходимы для того, чтобы быть думающим человеком. Но при всем при этом они несовместимы. Если я сижу на уроке, я услышал какую-то новую идею, и потом я в этот момент тут же начинаю ее обдумывать, то есть я был в позиции хохма, я воспринимал что-то новое, и я что-то услышал, и тут же начинаю обдумывать, как это влияет на меня, что это значит, какой я могу привести этому пример. Знаете, что происходит? Я тут же теряю нить всего урока. Я потом захочу вернуться к уроку, и я уже даже не буду знать, о чем преподаватель говорит, потому что он уже уйдет вперед за эти 3 минуты или 5 минут или 10 минут, которые я занимался обдумыванием того, что он сказал. Я его потеряю. В тот же самый момент, когда я что-то обдумываю сам, мне в голову стукнула какая-то идея, или я прочитал что-то интересное, или услышал что-то интересное. Я начинаю это обдумывать. В этот момент я не способен слушать никого другого, воспринимать никакие новые идеи. Потому что если я буду воспринимать новые идеи, то есть буду в позиции хохма, я должен буду перестать обдумывать то, что я уже знаю. Поэтому хохма и бина оба необходимы, но они несовместимы в одну и ту же минуту. В одну и ту же единицу времени они не могут сосуществовать. И вот позиция хохма – это позиция раба. Потому что в момент, когда человек воспринимает что-то извне, он должен забыть о себе. И вот заканчивается урок, и тут человек выходит из рабства на свободу. Сейчас он уже будет обдумывать все сам, он по дороге назад будет ехать домой и думать, вот что же то, что я сейчас услышал, означает для меня, что это означает для моей жизни, как я могу это применить в своем обиходе, как я могу это потом пересказать своим друзьям и знакомым, родственникам. И теперь он уже будет свободным человеком. Так вот, сказано, что учитель, когда он заканчивает свой урок, рабовладелец, когда отпускает своих рабов, так вот, все классы, которые учитель преподает, должны принимать внимание закон о том, что когда твой ученик выходит на свободу, должен дать им выходное пособие. Что значит выходное пособие? Рамбам пишет, что у выходного пособия есть две причины. Первое – это показать благодарность. Что значит показать благодарность? Дать немножко больше, чем тот ожидал. Раб, выходя на свободу, отработал свое, думает, все, теперь я пойду домой. Должен показать ему, что ты ему благодарен. То же самое, как бонус любому работнику. Ты договорился, что ты будешь выплатить ему, как мы сказали, $1000 за определенный проект, который он должен выполнить. Ты ему даешь 1100. Ты даешь ему бонус. Больше, чем человек ожидал. Каждый раз, когда человек уходит с класса, он должен взять с собой нечто больше, чем он ожидал. Каждый преподаватель должен немножко удивить своего ученика тем, что он ему даст больше информации, чем тот думал, тот получит. Взять что-то с собой дополнительное, кроме того, ради чего он пришел. Класс был о семейных отношениях. Но по пути он еще получил интересный совет в области бизнеса. Класс был о недельной главе Торы, но он по пути еще услышал интересную историю, которую он потом расскажет своим родственникам. Класс был о каком-то празднике, и он получил информацию о празднике, которую он ожидал. Но он тут же также знает, что он выходит из этого класса, он еще получил одну вдохновляющую историю, которую он может потом вспоминать, и это даст ему больше сил, больше энергии, вдохновения и так далее. Это первое. Но второе еще интересное, что говорит Рамбам. Когда человек выходит из рабства на свободу, он теперь начинает свою собственную жизнь. Ты должен дать ему с чего начать. Когда ученик выходит из класса на улицу и направляется к себе домой, он начинает свою собственную жизнь, то есть он начинает применять то, что он сейчас услышал. Это его собственная жизнь. Так вот, преподаватель должен дать ему с чего начать. Преподаватель должен дать ему базу для того, чтобы тот смог начинать свою собственную жизнь, то есть свое собственное применение того, что он сейчас узнал. Это первое, что пишет Рав Левицкий. Второе Рав Левицкий пишет. Совершенно другая интересная идея. Мы знаем, что Бог сам исполняет все те законы, которые он нам заповедует. Мы в течение нашего нахождения на этой земле были рабами Бога. Если мы правильно понимали реалию нашего существования, то мы понимаем, что мы сами из себя ничего не представляем. Бог нам дает жизнь, Бог управляет всем этим миром, Бог говорит нам, что делать, и мы должны делать то, что Бог делает. Если мы не ощущаем себя рабами Бога, то в этом большая проблема. Значит, мы неправильно воспринимаем реалию своей жизни. Но когда наше время подходит к концу, когда мы уходим из этого мира, после 120 лет, наше рабство закончилось. Бог должен дать нам выходное пособие. Значит, выходное пособие. Во-первых, Бог должен дать нам какой-то тип чаевые, чтобы показать благодарность за то, что мы здесь делали. И во-вторых, когда наши души будут начинать свою новую жизнь в будущем мире, им нужно дать то, с чего начать. И сказано, что Бог делает именно это. Когда наша жизнь здесь заканчивается, наши души поднимаются туда на небеса, то Бог дает нам даже больше, чем мы заработали. Бог нам дает чаевые. И Бог дает нашей душе еще даже больше, чем мы заработали. Каждому из нас. Потому что Бог сам выполняет те законы, которые Он нам дал. И Бог хочет, чтобы мы смогли начать свою жизнь там, на небесах, с правильной ноги. И мы знаем, что Бог никогда не остается в долгу. Мы называемся, пока мы живем на этом свете, рабами Бога. Иметь рабов, как мы сказали, далеко не всегда в нашей истории было выгодно. Почему? Потому что мы должны быть полностью обеспечены нашим рабовладельцем, если мы рабы. Так вот, есть два типа людей. Есть люди, которые смотрят на свое отношение с Богом и считают себя вольнонаемными. Они говорят: смотри, Бог, я живу в свободном мире. У нас тут свободное общество. Каждый может выбирать, что хочет. Я, Бог, подумаю, имеет ли смысл выполнять те заповеди, которые ты говоришь. Каждую из них проанализирую. Те из них, которые я хочу и считаю целесообразным выполнять, я буду выполнять. Те, которые считаю нецелесообразным, я не буду выполнять. И когда мне от тебя, Бог, что-то нужно будет, я тоже, что как-то обычно происходит. Когда, не дай Бог, у человека беда, что происходит? Они бегут в синагогу и просят: Бог, помоги, Бог, я буду выполнять еще больше заповедей, я дам еще больше пожертвований, я начну одевать тфилин, я прибью мезузу у себя в доме, ты мне помоги. Все кричат. Я это вижу постоянно. И они, как вольнонаемные люди, хотят что-то делать для Бога, чтобы Бог им за это заплатил. Ну что, правильно, так все и работает. Я тебе, ты мне. За бесплатно никто работать не хочет. Но теперь есть еще другой подход. Есть подход раба. Раб делает все, что ему говорит хозяин. Он не вольнонаемный. Он делает все, что ему говорит хозяин. Он начинает обдумывать, это имеет смысл, это не имеет смысла. Это работа потяжелее, это работа получше. Я лучше пойду в эту профессию или в эту профессию. Я лучше работаю руками, лучше работаю головой. Раб, если он раб, ему сказали мыть пол, он мыть пол. А он является профессором по философии. Сидит со своим профессором по философии, где ты хочешь, но пол помой. И раб делает все, что ему сказано. Если я считаю себя рабом Всевышнего, то я буду делать все, что мне Бог говорит. Но знаете что? С этим идет другая сторона. Также рабовладелец должен обеспечивать рабов всем, что у него есть. Все, что им требуется. Если у меня маленькая семья, он должен обеспечивать мою маленькую семью. Если я один, он должен обеспечивать меня одного. А если у меня большая семья, он должен обеспечивать всю мою большую семью. Вплоть до того, что Богу может быть невыгодно иметь такого раба, как я. Я, как раб для Бога, много головной боли представляю. Если я считаю себя рабом Бога, я могу потом подойти к Богу и сказать: Бог, я твой раб. Я делаю все, что мне говоришь. Но ты, как рабовладелец, должен меня полностью всем обеспечить. И знаешь, что, Бог, я знаю, что для тебя это невыгодно. Я знаю, что ты лучше хотел бы, чтобы я принял другую точку зрения. Для тебя было бы выгоднее, если бы я считал себя вольнонаемным и пришел к тебе со счетом того, что я делаю, и потом потребовал бы с тебя за все митцвы, которые я выполняю. Для тебя, Бог, это было бы более выгодно. Но я умнее. Я считаю себя рабом. Я делаю все, что хочешь. И поэтому, Бог, ты должен меня обеспечивать. Уж извини, такой я у тебя есть. Ты меня обеспечивай, и поэтому я прихожу к тебе со своим списком требований. Боженька, мне для жизни нужно то, то, то и то, и то. У меня семья из таких-таких-то членов. Жена, дети, внуки. Мне нужно все для них. Вот, Бог, пожалуйста, обеспечь. И у Бога выхода нету. Почему? Потому что Бог выполняет все заповеди, которые Он нам дал. Поэтому, оказывается, выгоднее быть рабом, и выгоднее быть рабом и в этом мире, и в будущем. То есть, что это означает? Если я считаю себя рабом Бога, я имею право требовать, чтобы Бог меня обеспечил всем, что мне нужно. Если я считаю себя учеником Бога на уровне раба, то Бог мне должен дать больше знаний, чем я даже могу сейчас воспринять, потому что вы помните, что ученик должен выходить с своего класса с чаевыми. То есть я, уча Тору, если я считаю себя рабом Бога, я должен выходить с информацией еще даже большей, чем я мог бы поглотить во время класса. Бог должен мне обеспечить такой уровень обучения Торы, если я изучаю Тору, считаю себя рабом Бога. Так что, если я считаю себя рабом Бога, то в этом мире, в материальном мире, я должен требовать у Бога все, что мне нужно, и Бог должен это все обеспечить. В изучении Торы Бог должен мне давать больше, чем я мог бы сам усвоить. И в будущем мире, когда после 120 лет моя душа уже уйдет в мир грядущий, там Бог должен будет встретить меня вместе с выходным пособием, которое я здесь получил, и дать мне еще больше, чем я заслужил. Так что, ребята, давайте быть рабами!